Глава 1. Адам и Ева. Очередной финансовый кризис, но духом я не пал. Запас молочной посуды позволял мне продержаться до следующего жалования. Сполоснув парочку самых грязных бутылей, я сложил всю груду в сумку и бодро затрусил в сторону приемного пункта. Благодаря расчетливости и экономии, выглядел я довольно респектабельно, от немецких туфель до итальянских очков, а увесистый куль с посудой прибавлял пикантности моему облику, добропорядочный буржуа. Знающий цену деньгам, возможно, и принял бы меня за своего, впрочем, как и субъект довольно потрепанной наружности, ставший за мною в очередь. Правда, сквозь дырявый пакет в его руках явственно зрилось его жалкое богатство. Бутылок было всего две, да и те он подобрал где-нибудь в мусорном ящике. Мы были с ним в одном положении, хоть и выглядели достаточно контрастно. Неважно, что вырученного им капитала хватит лишь на пару пончиков, это тоже завтрак. Сие созерцание отвлекло мое внимание, и я не сразу заметил женщину, хотя нюх на красоту у меня отменный. Сказать по правде, взглянув мельком в ту сторону, я принял ее за ладного мальчугана с ухоженной копной соломенного цвета волос. Потом взглянул еще раз и еще. Что-то в этом облике расходилось с моим представлением о ладных мальчуганах. Бедра. Из таких мальчиков вырастают мужчины с женоподобными фигурами, почему-то вызывающие во мне одновременно и брезгливость, и жалость. Я отвернулся, негодуя в душе на себя за то, что лезу со своей никому не нужной жалостью, и тут он обернулся. О, Господи! Меня обожгло взглядом синих глаз, которые я сумел усечь, стоя к нему чуть ли не спиной. Это была девочка. Какое лицо! Пройдет 5-6 лет, и сколько мужчин готовы будут пожертвовать ради нее всем. Мне оставалось лишь грустно вздохнуть. Хороша Маша, да не наша. Позже, перед сном, я снова вспомнил о ней. И на память пришли строки. Я увидел тебя и попался в полон. Отчего же на сердце лишь грусть? Дело вовсе не в том, что я не Аполлон. Не блещу я ничем, ну и пусть. Дело даже не в том, что я одинок. Разве этим теперь удивишь? Я увидел тебя в тот апрельский денек. День, залитый весною до крыш. Я увидел тебя и не мог отвести. Красотой очарованных глаз. Мне так жаль, что успел я уже отцвести. И отвык от бессмысленных фраз. О погоде, штанах, о таинственных снах. О счастливой звезде, что свела нас. И о том, что в груди, мол, бушует весна. От игры. Вы Марина? Светлана? Я боялся того, что поближе узнав. Убежишь ты, зевая от скуки. И меж нами лишь нуль, пустота, белизна. И твои незовущие руки. В темной одинокой коморке я трижды повторил их, и с каждым разом голос мой становился тише и тише, и все больше было в нем печали. Нет, я не помог ей поднять тяжелую сумку с посудой на стол приемщика. И не погладил по волосам, хотя рука так и тянулась. Мне казалось, что я рядом с ней, как ржавые коньки, рядом с новеньким Феррари. Ей всего лет 10. И хотя я верю в дружбу между взрослым и ребенком, я понимаю, она и в свои 10 лет – женщина. Я не сумею быть ей интересным до той поры, когда она вырастет и станет просто женщиной. Нет, я не был обделен вниманием взрослых красавиц, знающих, что смазливое лицо – не главное достоинство мужчины. Однако в ее возрасте мечтают о сказочных принцах. И кроме того, в ее глазах было что-то такое, что мигом охладило мой романтический пыл, сознание собственной красоты. Это был хищник, пусть еще маленький, но уже знающий, что он вырастет, и тогда уже не ждите пощады, мужчины. Судя по формам, она будет рослой, чувственной обладательницей роскошного сильного тела, холодных синих глаз и волос цвета соломы. Всех атрибутов пожирателя мужчин. Но глядя ей во след, я все же вздохнул с сожалением. Увижу ли когда-нибудь еще такое совершенство? Поневоле поверишь в легенды о Клеопатре, ради которой мужчины шли на смерть. В бумажнике лежало несколько клочков бумаги с женскими именами и номерами телефонов их обладательниц. Но это было все не то, тоску печаль развеять с ними я не спешил. Хотя Линда, белокурая красотка, массажистка в бане, вначале вскружила мне голову до такой степени, что я считал часы и минуты до встречи, но потом, когда не осталось сомнения в ее общедоступности, я быстро охладел. Меня всегда пугали слишком простые женщины. Бойся донайцев, приносящих дары, то бишь, как сказал один киногерой, нормальная баба ноги сама не раздвинет. Обычно каждый год мне удавалось на недельку-другую вырваться домой, в Буэнос. Но моя нынешняя сексуально-финансовая озабоченность, открываешь кошелек, а там нефритовый пик, как-то не предрасполагала к столь дальним вояжам. Однако оказалось, что я рано смирился с тем, что еще целый год не увижу маму, сестренку, дядюшку Мэтью и всех прочих сородичей. Сейчас узнаете, в чем дело. На утро, после ночи печали, я, не помню уж какими судьбами, оказался участником заседания Ассоциации боевых искусств «Сорента». К моему вящему удивлению выяснилось, что несколько джентльменов из числа присутствующих имеют аттестационные удостоверения, выданные в городке моего рождения, Манте, и подписанные, к тому же, моим сенсеем, Го Сеном, старшим тренером империи по ушу. Это и вдохновило меня смотаться в родные края за корочкой, ведь я занимался восточными единоборствами не две недели. Коих хватило этим счастливым обладателям удостоверений, чтобы получить право на преподавание в группах начинающих, а целых 4 года до окончания школы. Правда, занимался я не китайским ушу, а японским карате, но это меня не смущало. Если мой сенсей, лучший в империи, в бытность мою каратистом, стал вдруг старшим тренером по ушу, то и я сумею перековаться. Ушу, являясь прародительницей карате, в полной мере сохранила духовность, роднящую его с индийской йогой, и поэтому многие адепты карате сознательно перекрасились. Ну а другие, мало интересующиеся ростом собственного духа, переименовали себя в ушуистов потому, что тогдашний запрет на карате в империи не распространялся на ушу из-за того, что изначальный путь к боевому мастерству в нем намного длиннее, чем в упрощенном японском варианте, и ушу можно было несколько лет заниматься под видом гимнастики, постепенно подготавливая разум и тело к тем сверхъестественным нагрузкам, которые сопутствуют занятиям настоящим воинским искусством. Я вспомнил, как 10 лет назад нас регулярно разгоняли, но наше стремление овладеть секретами древних воителей было так сильно, что школа моего сенсея походила на лужицу воды в воронке. Шмякнешь по ней чем-нибудь, вроде все разлетелось брызгами, а подойдешь через минутку, и вновь блестит лужица на дне, и последние капли стекают по стенке воронки туда, откуда были выдворены.